Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 18 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Пиджаки». И с нами директор Института прикладных политических исследований, политолог Григорий Добромелов. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир. Значит, можно по телефону звонить, можно через СМС-портал писать, а можно через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». А, ну, нельзя сказать, что прямо сейчас 25 лет с момента путча, потому что путч происходил уже 19-го формально. Но понятно, что главное событие ближайших дней – это 25-летняя годовщина путча. Мы будем вспоминать ГКЧП, мы будем пытаться понять, а что это было, чем это закончилось, кто победил в конце концов. Ну вот с вашей точки зрения ответ на вопрос, кто победил, есть?
Понимаете, здесь, помните тот анекдот середины 90-х, демократы победили, а демократии как не было, так и нет. Вот что-то приблизительно такое же, потому что, по большому счету, ведь это показывают социологические исследования, за последние 20 лет точка зрения россиян на события путча, она менялась очень радикально, да? Там вначале считали, что победил Ельцин, потом стали считать, что виноваты были в происходящем и те, и другие. Последние опросы там, в 2014 году, которые были в ЦИОМовские, да, или ВАДовские, свидетельствовали о том, что больше половины россиян считали, что победителей в путче не было. Вот, поэтому, по большому счету, и большинство россиян при этом стало считать, что это было там, больше там, 30% стало считать, что это был вопрос борьбы за власть, да, не за демократию или за какие-то права. Поэтому, по большому счету, конечно, победитель с точки зрения исторический, он, безусловно, есть, это Борис Ельцин. Человек, который получил власть в результате всех происходящих событий, и если считать, что путчисты пытались противостоять подписанию соглашения о распаде СССР, созданию союза там, тогда еще СССР.
Ну, вы так говорите, да, если считать, то есть мы не уверены даже сейчас.
Я думаю, что даже сейчас мы не уверены, какие были ключевые мотивы, которые двигали путчистами, и кто за кем стоял. Да? Потому что я думаю, что многие, когда будут раскрыты архивы, да, спустя 50 лет, даже свидетельские показания, помните же, врет как очевидец, потому что тот же Горбачев в 91-м году давал показания о том, что он не знал, в 11-м году говорил уже о том, что он знал о том, что готовится путч, поэтому уже многие, да, из тех, кто участвовал в путче, практически уже никого не осталось. По-моему, одним из последних ушел там, вот буквально в этом году кто-то из путчистов, из участников, одним из, по-моему, Язов. По-моему, Язов как раз.
У меня, да, почему-то, да, только Янаев стоит перед глазами,
да, и я точно помню. Да, по-моему, да. Язов как раз, да, ушел. Вот, и поэтому до тех пор, пока не будут раскрыты архивы и наши, и американские, вот я думаю, что до тех пор мы до конца и не будем знать, а что же было в этой истории.
А это вот как раз следующий вопрос, вот это вот ваше, и американские, подчеркивает актуальность вопроса, это наша проблема, непредсказуемое прошлое?
Нет, это не только наша проблема, это проблема в целом, это историческая проблема, потому что с этим сталкивались абсолютно за 20 век, да, и ранее, да, все летописи мы прекрасно понимаем, как только приходил новый император, он первое, что делал, уничтожал летописи предыдущей династии, и все перерисовывалось, и мы прекрасно помним и страницы нашей истории, 18 век, нормандская теория и так далее. Опять же, мы точно не знаем, как оно, что происходило. И это общая мировая проблема. Другое дело, что сейчас с появлением информационных технологий, с сохранением всего, чего есть на серверах, в социальных сетях, в блогах и впрочем, действительно изменять это стало гораздо сложнее. Потому что все-таки количество информации увеличилось, количество источников информации выросло в разы, и шансы на появление разных Викиликсов, они не нулевые. Но, конечно же, с предыдущими этапами, с 20 века мы будем еще, я думаю, долго разбираться.
Но все-таки мы не можем уйти от вопроса, а что было бы, если... Или на этот вопрос тоже нет более-менее понятного ответа?
Что было... Вот смотрите, здесь же вопрос того, что те процессы, которые происходили в Советском Союзе в то время, они касались и были вызваны не столько теми фигурами, которые руководили страной. Там были системные уже сдвиги, которые не могли бы уже поколебать никакие новые руководители. То есть те процессы, то есть, например, те процессы, которые...
То есть останься в живых Косыгин, будь он сильным, даже он бы со своими реформами уже ничего не сделал.
Нет. Останься в живых Косыгин – это начало 80-х.
Конечно.
Да? А вот конец 80-х, начало 90-х, когда происходил путч, тогда уже, что называется, ну как...
Нет, у нас как-то принято говорить, что все началось как раз вот когда уходили Косыгин, Суслов, то есть начало 80-х, а к концу 80-х это так завертелось.
Да, в том-то и дело, что уже путч ничего поменять в обратную сторону системно не мог. Уже все было проиграно.
То есть вот в какой момент, хотя бы еще раз, теперь 25 лет спустя, мы хотя бы это понимаем, в какой момент все было проиграно?
В середине 80-х.
То есть 85-й. Продовольственная программа или что там у нас было?
85-й, 89-й. Вот этот период, когда, скажем так, очень успешно здесь, ну, по крайней мере, я являюсь сторонником все-таки концепта того, что если мы участвуем в каком-то противостоянии, то противник стремится нас все-таки победить, да, поскольку было противостояние в холодной войне, то американцы делали все, чтобы победить, и все-таки результат там, событий 85-89 года – это не только естественные ошибки и просчеты советского руководства, а целенаправленная деятельность оппонентов, да, в том числе и по подбору кадров, и в том числе по дискредитации определенных фигур и выводе на первый план тех фигур, которые им были бы удобны. Кстати, в этом плане очень любопытно. Не знаете, на чем в свое время... сделал карьеру Александр Рары, известный немецкий политолог.
На чем же?
В начале 80-х, будучи...
Язовжив пишет, да, нам, да.
Язовжив?
Да, ему около 92 года, но он жив.
Интересно, по-моему, что-то другое встречалось. Ну, надо перепроверить будет. Так вот, Александр мне рассказывал, что в начале 80-х, будучи молодым сотрудником немецкого научного института, им дали задание сделать анализ, а кто будет после Брежнева следующим генсеком. И тогда, он говорит, мы провели огромную аналитическую работу, пересмотрели сотни фамилий всех и кандидатов, членов Политбюро, и всех перспективных российских политиков. И в итоге, он говорит, я сделал вывод, что следующим будет Горбачев. Мне покрутили у виска, сказали, ну, ты совсем сдвинутый, да, как бы, и отложили это в долгий ящик.
Формально
в итоге,
потом был Андропов.
Да, формально был Андропов, Черненко, и вот когда Горбачев, а предположить это, вот, по большому счету, тогда было невозможно. То есть вот это вопрос некоторого анализа интуиции, но... В том числе, я думаю, что подобные...
Либо же доступа к медицинским картам некоторых руководителей.
Я думаю, что вряд ли Александр в тот момент имел доступ к медицинским картам. Я думаю, что в Соединенных Штатах проводился подобный же анализ. Я думаю, делалась ставка на определенные фигуры. И в итоге эта ставка сыграла. Я бы сказал так.
Смотрите, значит, я зашел на Википедию. Где еще можно посмотреть? Да. Состав ГКЧП, оказывается, из 8 человек трое в живых сейчас. Это Олег Бакланов, Александр Тизяков и Дмитрий Язов. Вот. Причем Язов самый старший из них, он 24-го года рождения, ему 92 года. Тизякову в этом году 90, ну и Бакланов заметно
вот,
моложе.
Вот про Тизякова, кстати, мало вообще кто знает.
Ну да.
То есть все знают, Крючков, Язов, Пугов, Павлов.
Он же был не очень понятным человеком.
Да, то есть по большому счету вообще было не очень понятно, а что он там делал. Да?
Ну как, по той логике стародубцев от сельского хозяйства.
Тизяков от промышленности. Он от промышленности. да. Ну вот, и на самом деле он наименее изученная фигура и наименее приглашаемая даже фигура. Я думаю, что он много что мог бы сказать по поводу даже каких-то внутренних, не столько, наверное, знания того, а что же было. Я думаю, что во многом он даже не понимал, да, тех процессов, которые происходили. Я думаю, что все-таки там блок силовиков, Крючков, Пуга, Язов, они все-таки владели большей информацией, чем гражданские.
И все-таки еще принято, вспоминая события 1991 года, принято говорить о том, что... А потом вышли люди и переломили процесс.
Вот буквально там перед...
Вопрос о роли демократии.
Понимаете, просто. Буквально перед эфиром в Фейсбуке Олег Морозов, бывший депутат Госдумы, ныне сенатор, бывший начальник управления внутренней политики, как раз и написал пост на эту тему, что с его точки зрения как раз не народ-то определял, да, а пучисты сами проиграли, потому что есть определенные правила, которые нарушать нельзя. Вот здесь действительно, скорее всего, речь была не в народе. Мятеж, да, не может быть иначе, да, и иначе звался бы, да, иначе. Угу. Вот если бы мятежники, условно говоря, реализовали все те планы, которые у них были, да, и реализовали всю силовую компоненту, которая была необходима тогда, и во многом, кстати, по-моему, нигде не встречало, было ли у вот блокирования Горбачева, да, был, да, и было успешно проделано. А вот почему не арестовали Ельцина, вот этот момент непонятен до сих пор. Да? Неужели Крючков не понимал, что ключевым оппонентом...
Там еще и Пуга,
да,
был.
Да, там еще был и Пуга, да, но все-таки Крючков, да, должен был... все-таки Горбачева блокировали...
Язов, Крючков, Пуга, и все они трое не понимали.
Да, и все-таки там Горбачева блокировали войска КГБ в Форосе, да, и в Москве, конечно, это должны были делать КГБ.
Итак, то есть с вашей точки зрения все-таки скорее ГКЧПисты, будем так говорить, проиграли, чем...
Да.
Ельцин с народом выиграл.
Да, вот смотрите, тут у нас очень хороший был недавно, пару месяцев назад, по-моему, месяц даже назад всего лишь, пример Турции, да, когда силовики, получив власть, да, получив...
А вы верите, да, в то, что это силовики взяли власть, попытались взять, а потом,
да,
не смогли ее,
ну,
взять?
Ну, по крайней мере, то, что мы знаем, да, попытавшись взять власть, не делают следующего шага, да, ведь все провальные перевороты, они провальны по одной причине. Не удалось ликвидировать руководство. Декабристы почему проиграли? Потому что Каховский побоялся застрелить, ну, да, Николая. Да? Все. Да, на этом можно мятеж считать неудачным. Да, почему проиграли в Турции? Не удалось захватить
почему
Эрдогана.
Почему проиграл ГКЧП? Потому что, да, они не арестовали Ельцина.
Потому что они...
можно об этом,
да,
говорить.
Да, потому что они не арестовали Ельцина. Да? И остался центр силы, центр принятия решений, центр мобилизации. Вот если бы было арестован Ельцин, кто бы отдавал приказы Грачеву, например, да? Там, и на кого бы Грачев ориентировался?
Да, и вот, ориентировался бы Грачев на этих людей.
Да, стал бы. То есть у, скажем так, защитников условной демократии, потому что все-таки это был не вопрос там противостояния демократии, не демократии, да, это были немножко...
Ну, вопрос противостояния,
да,
двух человек.
Да, это был вопрос противостояния одной группы элитной против, ну, да, другой группы. Вот если бы у этой элитной группы не было бы флага,
вот,
знамени
574,
лидера...
Вот уверен, Крючкова купили.
Ну, тогда почему он оказался среди пучистов, да? Все мы знаем шаг Крючкова, самый известный, да, это там раскрытие схемы... прослушки американского посольства, я думаю, что это произошло несколько позже. То есть вот некий надлом произошел как раз у него там во время путча.
И вот это тоже про надлом. Вот 692-й пишет про собственную историю, пишет, в 91-м году 3 дня был на баррикадах у Белого дома, но уже через полгода, ну, там легко довольно посчитать, уже Хасбулатов, уже началось, а через полгода уже пожалел, пишет 692-й, сейчас жутко стыдно. Вот, а то, что было в 91-м году, это вот какими словами можно описать уже не с точки зрения одного человека?
Ну, понимаете, с точки зрения, например, моих личных ощущений, я в этот день находился в Эстонии вообще. Да? Я прекрасно,
Эстонии.
Да, я прекрасно помню этот день. Вот в отличие от там 93-й год, я помню, потому что Спартак Ротор прекратили трансляцию, да, гады не дали смотреть футбол.
А Лебединое озеро вы не смотрели.
Да, да, а Лебединое... Нет, Лебединое озеро смотрели, но в Эстонии. То есть вот в Эстонии... не было какой-то паники, не было какого-то такого ажиотажа, но ощущение того, что происходит что-то историческое, оно существовало. Вот рано утром уже пошла информация, и там отец говорил, там, я там, буду класть партбилет или не буду, там, видимо, что-то происходит, да, надо будет принимать решение, но, тем не менее, какого-то там, какой-то истерии, да, я не чувствовал тогда. Я понимаю, что в Москве и в Петербурге ощущения были у людей совсем другие, да, и, конечно же, те люди, ну, это всегда бывает, те люди, когда, и как все мемуары, которые мы читаем, всех участников, всех революций, они потом оказываются разочарованными событиями, да, потому что революцию революцию делают идеалисты, да, пользуются результатами мерзавца. Ну, вот здесь произошло ровно то же самое, и, опять же, что интересно, в той же Эстонии, например, я прекрасно помню трансляцию торжественных похорон вот этих трех, по-моему, трех молодых людей, которые стали жертвами путча. Да, там, первые борцы за демократию, да?
Да, их похоронили на Ваганьковском.
Да, их похоронили на Ваганьковском. Это все шло в прямую трансляцию. При том, что...
Так, тут у нас уже люди начинают корректировать воспоминания. «Спартак» «Ротор» прервали, когда Ельцину импичмент объявляли в 93-м.
Нет, а я сказал, про 93-й и сказал, что «Спартак» «Ротор» прервали в 93-м году.
Никогда стреляли по Белому дому.
Нет, когда стреляли по Белому дому. Тогда был штурм Останкина, вот это я могу точно сказать. Это во время штурма Останкина было, когда прервали матч «Спартак» «Ротор».
И все-таки, так, ну, пошли воспоминания.
А импичмент Ельцину вообще-то... в 98-м году,
господа. То есть, хорошие. А в 93-м такого не было?
Импичмент?
Ну, они же пытались, когда он указ вот этот подписал.
Верховный совет, ну, да. По-моему, там именно процедуры импичмента, да,
как вот, такового.
Как таковой легитимно ее не было тогда.
Так, а обстрел Белого дома Таманской дивизии, была ли это необходимость?
И но это 93-й год.
И тут мы опять начинаем
говорить. Да, мы начинаем путаться, том, да. Понимаете?
Нам бы не путаться, нам бы все-таки вернуться... Или нет ответа на этот вопрос, вот этот 91-й... Нет, понятно, что теперь люди будут говорить, что скорее это было зря. Вот зря, что Ельцин выиграл, зря, что люди вышли на улицы. Но какой-то более объективный ответ можно получить?
А, знаете, вот на этот вопрос я бы хотел услышать ответ одного человека, и все мы его знаем. Причем, кстати, что самое интересное, почему-то вот по поводу путча Путина не спрашивали никогда. И по поводу развала СССР все мы знаем его ответ. Да, это,
а почему
это
по
трагедия.
Событиям 91-го года важен ответ именно Путина?
А потому что та система, в которой политическом мы живем сейчас, это система, построенная Путиным. Да? И успешность той системы, да, а он считает, что эта система успешна, да, он ее отстаивает. Да? И, в принципе, большинство граждан страны сейчас разделяют эту позицию, да, поскольку поддерживает Путина и считает эту систему успешной. Да? То вот крайне интересно было бы услышать, а человек, который создал систему, которую большинство граждан считает успешными, он ее строил вопреки тому, что произошло в 91-м году, или благодаря тому, что произошло в 91-м году. Вот это интересный момент. Причем, кстати,
разве нельзя попытаться оценить, вот эта система, которая Путиным построена, она скорее до 91-го года или скорее то, что после 91-го?
Нет,
на что она похожа? Многие ведь говорят о том, что нынешняя система сильно похожа именно на советскую.
Она абсолютно не похожа на советскую.
Это заблуждение.
Это с точки зрения политической науки, с точки зрения институтов политических, она абсолютно не похожа на советскую, это совсем другие политические институты. С точки зрения механизмов принятия решения внутри системы, это совсем другая система. И как бы красиво там ни казался образ Политбюро 2.0, с которым радостно там носились, красиво было название.
Теперь попрощались, насколько я знаю.
Опять же, да, там сложно прощаться с тем, чего как бы по большому счету не было. Это был красивый образ. Красивый образ, красивая история, и Евгений Минченко здесь огромный молодец, поскольку, ну, на самом деле, это же и задача. Это вот то, что не делают наши и мои коллеги в основном, предпочитают не делать. Они не задают новые смыслы, да? Они не дают новые лейблы, которые бы были зафиксированы. Вот он создал тот лейбл, да, который был зафиксирован не только в нашей стране, но и за рубежом. Самое важное, то есть... российская политическая система оценивалась вот по этому лейблу. Уж насколько он был...
То есть политбюро не было, но все думали, что оно было.
Ну, действительно, это просто было красивое название, да, ну, да. которое... И которая на самом деле, вот смотрите, тут же еще так очень интересно, если мы сегодня говорим о мифах и о том соотношении реальности и там, того, как мы это начинаем воспринимать, ведь во многом даже действия Америки с санкциями, да, когда они стали бить по тому самому Политбюро 2.0, да, то есть они пытались там ближний круг Путина, да, условно говоря, санкциями накрыть, да, а оказалось, что накрывать-то его поздно, да, и то есть вот тут уж начинаешь думать
сейчас
о том...
Сейчас еще Минченко действия наводчика припишет.
Нет, дело в том, что это как раз вопрос того, что любой... помните, у Губермана есть стихотворение, там, четверостишье, что идея, брошенная в массы, это девка, брошенная в полк. Вот как раз это проблема того, что любая идея, которая попадает внутрь нынешнего коммуникационного пространства, заставляет многих даже аналитиков и лиц, принимающих решения, индуцироваться этой идеей. То есть такой некий самосбывающийся прогноз. Вот здесь, когда мы сейчас говорим там, о 91-м годе, то любая интерпретация, например, от того же, вот оттолкнемся от того же Путина, если Путин сейчас даст какую-то интерпретацию этим событиям, то это значительно, убежден, поменяет восприятие всего общества тех событий, да, поскольку он ключевой лидер мнений. Вот мнение Горбачева, да, о том, что там назовет это успехом, неуспехом, поражением, не поражением, уже не сильно-то повлияет, да, потому что для...
Внутри процесса еще, помимо всего прочего. Ну, может ли он быть объективен?
Ну да, он внутри процесса, но тем не менее люди к нему не сильно прислушиваются. А если об этом скажет Путин, да, то позиция 91-го года поменяется кардинально. Вот,
что он должен сказать, чтобы именно кардинально поменялась позиция?
Да все, что он бы не сказал, это поменяет позицию. Если он скажет, что 91-й год это была трагедия, то, соответственно, большинство граждан скажет, что это была трагедия и поддержит Путина. Если Путин скажет, что 91-й год это был успех демократии, и потому что во многом, да, там для него была трагедия, это уход из КГБ, но, с другой стороны, он к Собчаку-то попал, который полностью поддержал, да, Ельцина. И, по сути, его карьера-то политическая началась именно с этого. Иначе он бы просто был бы там, резидентом в той же ГДР. Да, и там, делал бы успешный или менее успешный путь внутри КГБ, СССР, сохранившегося тогда. Поэтому вот его позиция, она поменяет общественное мнение и создаст новые смыслы, некую новую индукцию процесса.
Хорошо, тогда, ну вот какие-то ведь есть, я не знаю, ключевые точки этих событий августовских. Ну вот, например, Александр Фельдман пишет: в 91-м году армия не стала стрелять в народ. То есть не было Тяньаньмэнь по-русски, и, следовательно, все поменялось.
А в Турции армия стала стрелять в народ. Это что-то изменило? Не изменило. Это не вопрос, стреляла или не стреляла армия в народ. Перевороты не происходят. Это дальше был бы вопрос гражданской войны. Гражданской войны бы не было. Другой вопрос был бы...
Я отчетливо помню, как 25 лет назад все говорили, вот если прольется кровь, если... И все поменяется.
Ну, пролилась, трое этих юношей, они погибли, пролилась кровь, это что-то изменило, не изменил. Другое дело, что бы происходило в республиках Советского Союза, а там, опять же, это не зависело от переворота. То есть те события, которые проходили в Нагорном Карабахе, которые происходили в Средней Азии, они бы происходили и так, да, вне зависимости от того, они произошли и так, вне зависимости от того, кто победил. Ведь вопрос...
Иначе говоря, союзный договор, над которым работал Михаил Горбачев к тому моменту, он все равно бы уже не помог, получается.
А это уже не могло помочь, потому что первое...
Нет, ну то есть получается тогда этот каток поехал вниз.
Да, этот каток, он уже катился. Вот это то, с чего мы начали, что вот этот шар, да, он уже шел с горы.
И его никто, ни ГКЧП, потом... ни союзный договор, никто бы не остановил его на тот момент.
На тот момент остановить, а уж тем более теми путями, которыми пытались сделать ГКЧП, это было невозможно. То есть вести реакцию, по сути, да, в тот момент, когда включались другие технологии и работали по другим смыслам, по другим там, с ценностями, то это было, конечно, уже невозможно.
75-й еще на одну точку обращает внимание. А вот дефицит того времени, он был рукотворный?
Или... Дефицит времени или дефицит того
продуктов
времени?
И товаров в магазинах?
Ну, про это можно достаточно подробно говорить, если разбирать экономическую систему Советского Союза.
Давайте мы все-таки с этого начнем вторую часть нашей беседы. Григорий Добромелов, директор Института прикладных политических исследований, политолог. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы и продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 августа, программа «Пиджаки». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Григорий Добромелов. Он директор Института прикладных политических исследований, политолог. Несколько часов осталось до 25-й годовщины ГКЧП, а мы уже обсуждаем ее. Это не единственная тема, но об этом мы говорим много, и, судя по всему, это вызывает отклик, что называется. Значит, Виталий пишет, то, что у нас народ, по словам Путина, хочет делать выводы о 91-м годе. Не признак ли это слабости общества? Народ не может дать свою оценку событиям. Народу лень подумать.
А народ никогда не может дать оценку событиям. Для народа эти события, ну, понимаете, вот это такая иллюзия того, что народ вообще о чем-то задумывается подобного рода. И это хорошо. Когда общество не политизировано, когда общество не трагично...
Не политизировано.
Да, не политизировано, не трагично воспринимает какие-либо события, это хорошо.
Так у нас самое здоровое общество, как кажется.
У нас достаточно здоровое общество. Вот об этом надо... И другое дело, что... Опять же, это и не хорошо, и не плохо, это тоже нормально, что у нас общество зависит от картинки из телевизора. Ну, это реальность. И в этом тоже ничего плохого нету. Другое дело, что...
Не, ну это же ненормально, когда человек живет навязанными оценками.
Для большинства людей в этом нет ничего сложного. А вот как раз... То, что вы говорите, это как раз проблема оставшейся там 8-10-15%, которые критично воспринимают информацию, которые имеют высшее образование, которые задумываются.
Которые сильно умные.
Да, которые сильно умные, и я бы не сказал, что для общества быть сильно умным – это сильно хорошо, потому что многознание уму не научает, и от этого только горше жить. Да, когда ты начинаешь задаваться предельными вопросами, жить становится сложнее. Поэтому вот проблема в том, что оставшиеся 10-15%, которые должны быть драйверами развития, которые должны определять, да, которые должны определять смыслы и разбираться.
Они должны вперед, и пытаться, а они назад.
Да, которые должны пытаться разобраться в том, что было, и двигаться. Да, и вот они предпочитают точно так же голову в песок засунуть, изобразить страуса, и точно так же не принимать каких-либо значимых решений. Вот,
слушайте,
вот в этом
подождите.
Проблема.
То есть тогда получается, вот когда мы поговорили о реакции народа, из этого, в общем, получается достаточно понятный вывод. У нас не народ не может договориться между собой, а 10-15%.
Да, а я вот...
Которые и должны бы решать проблему, да, но не решают.
Да, а я про то, что об этом и говорил, что как раз проблема не в том, что там народ вышел, да, а в том, что элиты, да, друг другу проиграли. Вот здесь то же самое. Знаете, тут на днях была замечательная странная карикатура, сделанная партией Роста. На выборы не собираются идти 20-25% населения страны, следовательно, электорат партии Роста... Минимум 25%, да? То есть вот, да, все, кто не способны и не хотят принимать те решения, которые они должны принимать, вот они на самом деле являются причиной во многом того, где мы сейчас находимся. Вот, к сожалению, когда элита не выполняет свои функции, когда на протяжении 15 лет, по меткому выражению одного крупного чиновника администрации президента, сказанного в конце 2000-х годов, беда-то у нас в том, что каждый чиновник мечтает о маленьком свечном заводике в Швейцарии, дачке, избежать туда, вот когда на протяжении 15 с гаком лет главной ментальностью вот элиты, да, и не только элиты, да, ну и вообще вот этих 10-15% было как бы либо сбежать, либо ничего не видеть и плюнуть на все остальные 85%.
Теперь свечной заводик заменили просто из Швейцарии, ну, за невозможностью. Теперь здесь будет свечной заводик. Вот вся разница.
А вот когда свечной заводик становится здесь, когда у тебя приходит понимание, что тебе придется пользоваться той самой медициной, которую ты построил, да, что твои дети пойдут в те самые школы, да, которые построены.
Вот, будет одна школа. Но хорошая. Будет... Одна поликлиника, но прекрасная.
Но прекрасная. Вот это к разговору о отличии советского времени
как
от нынешнего.
Как было в советское время.
Вот все дело в том, что, с одной стороны, это формирование нормальной наследственной аристократии или служилого сословия, которое служит государству. Но вот ключевая это будет история не в том, что они будут в отдельных детских садиках, школах и больницах. Так и до революции было, и вообще любая наследственная аристократия. Ну, на да. Западе что, по-другому? Да? На Западе есть массовая медицина, массовая...
На Западе она все-таки да, частная, как правило.
Да, да, вообще-то что сейчас требует от кандидатов в президенты США? Да? Вести бесплатное всеобщее образование. Ребята, приплыли, да? Попробовал бы у нас какой-то кандидат выйти с лозунгом «Не будем, да, отменим всеобщее бесплатное образование». Да? Вот это нормальный период и нормальный путь формирования наследственной аристократии. Как раз вот путь, любой переворот, да, любые... кардинальный слом системы выносит на поверхность во многом случайных людей. В Петровскую эпоху это были пирожники, там, денщики и прочее, прочее. Да? И в первом поколении они безбожно воруют. Вот можно головы рубить, можно четвертовать, вырывать языки. Воровать будут, потому что они не привыкли служить государству.
И путч 91-го года набивать... привел к подобному.
Да, вот все, не только путч. Путч потом 93-й год, вообще вот этот вот слом, он привел тех людей, кто в первом поколении обогатился. Да? А вот третье-четвертое поколение, оно уже будет служить государству. И беда наша сейчас, что вот эти 10-15% это бенефициары в первом поколении.
276-й настаивает, что неполитизированный, это его слова, неполитизированный социум это общество под наркозом, а активность это признак здоровья любого организма и общества тоже, читай.
Политизированное общество – это общество глубоко травмированное. Когда у людей все плохо, они вынуждены заниматься политикой. А когда у них все хорошо, они думают о воспитании семьи.
Когда они не думают о политике, значит, у них все хорошо? Обратное тоже работает в этой ситуации?
Когда они... Вот здесь важный момент. Когда они не думают о политике, потому что лень, потому что страшно, да, потому что не хочется, да,
я... Ну, вот сейчас лень или страшно?
80% просто-напросто этого не хочется, потому что у них есть другие проблемы, это хорошо, а 10-15% лень, страшно, и...
Нет, ну вот тогда мы про 80%. Вот, если так, это говорит о том, что у нас все хорошо.
О том, что у нас относительно все хорошо. Люди, при том, что у нас там кризис экономический и все прочее, на самом деле, да, вот там понятно, что за эту фразу меня сейчас готовы будут распять, да, особенно там люди, живущие в регионах там, на 10-15 тысяч. Но тем не менее, в целом, да, люди живут достаточно хорошо. Если бы они жили плохо, они бы не поддерживали Владимира Владимировича Путина.
Пут пишет: а Путин понимает о чудовищном расслоении общества? Ну, а я бы так сказал, а вы понимаете, насколько чудовищно расслоилось у нас общество-то все?
Вот эти 80%, они никуда не расслоились, они достаточно там гомогенны. Расслоилось 2%.
Это то, что называют средней зарплатой.
Да, да, отслоилось там 2-3% населения, жителей страны. Ну, простите, это всегда есть. И более того, повторюсь, это нормальный, естественный путь, который мы должны будем пройти.
Но если это нормальный, естественный путь, не путь ли это назад? Вот главный-то вопрос. Смотрите, мы вот возвращаемся к выборам, которые будут через месяц, да? Угу. И вот в сегодняшних новостях уже и образ Сталина в предвыборной агитации разрешили использовать. У многих создается впечатление, что вот эта вот спокойная ситуация, она приводит нас потихоньку, помаленьку к тому, что уже было. Ну и, собственно, Сталин нам это доказывает.
Понимаете, вот эти страшилки, что мы бежим спиной вперед, ну, да, в сторону сталинских репрессий, они не имеют никакой почвы под ногами. Просто мир изменился. Та модель, принципиально невозможно в современном обществе. Те институты политические, которые у нас есть, они не могут функционировать по-другому. Какой бы ни была сила и влиятельность первого лица, он понимает, и почему... Вот это, знаете, такая странная иллюзия.
Кстати,
того,
при
что...
Путине ГКЧП возможно, тут спрашивают?
Путч?
Да.
Чисто теоретически, наверное, возможно. Практически, я думаю, что в силу того, что он прекрасно понимает эти риски, да, то эти риски усиленно сейчас микшируются. И те перестановки, и те вообще движения власти последние там, 3-4 года, которые мы видим после там, 2011 года, когда действительно появилась, ну, скажем так, проявилась серьезная фронда и раскол внутри правящей элиты. Все сейчас действия направлены на то, чтобы вот подобного не могло принципиально повториться. Понимаете, это вот некоторая иллюзия того, что, например, тот же Володин, ну, вот вдруг он сам решил, что прозрачность, легитимность, конкуренция, вот давайте-ка мы конкурентные выборы устроим. Это ж не так. Это понятно, что установка в том числе либо поддержанная, либо выдвинутая первым лицом, потому что он понимает, что та система, которая сейчас есть, она должна эволюционировать, и заточенность на одно лицо, принимающее решение, а сколько бы мы ни говорили там, про конкурентность, там, про разные ветви власти, у нас все заточено на принятие решения одним лицом. Да? Это реальность. Что принятие решения этим одним лицом требует определенных институциональных изменений для того, чтобы система была устойчива. А для него главная задача – это устойчивость этой системы и ее выживаемость. В том числе ведь главная задача, которую и Путин видит, и Назарбаев видит, и Лукашенко видит – это выживаемость системы после их ухода. Когда Елбасы сейчас проводят плавную такую демократизацию институтов, перераспределяя потихонечку полномочия от президента к другим ветвям власти, он это делает, потому что понимает, что никто, кроме него, с такими полномочиями не справится. Когда Путин постепенно ротирует команду, он это делает потому, что он понимает, что нужна устойчивость этой системе, нужны новые кадры, иначе система бронзоветь начнет.
Но эта система, скажут вам, могла бы не бронзоветь, если бы эти люди не оставались у власти так долго.
Понимаете, тут прелесть вот этих изменений, она же и суть этих изменений во многом, она не в том, что уходит поколение вот этих путинских, да, друзей постепенно, они бы еще могли бы спокойно оставаться у власти. И более того, поверьте мне, вот моя точка зрения, что они были бы гораздо более эффективны, чем поколение 55-65, которое за ними идет. А это поколение, скажем так, выросшее в 90-е, становлее в 90-е, и они гораздо менее эффективны. Они пересидели, да, на вторых ролях, и сейчас им будет очень тяжело выходить на первые, и, скорее всего, они будут
говорят,
гораздо...
на первые роли будут выходить люди из других поколений.
Вот. А вот то, что происходит дальше, сдвиг по цепочке, да, вот эти придут на смену топ-менеджерам 55-65, они будут гораздо менее эффективными, но это стоит пережить для того, чтобы поколение, скорее, 35-45 сейчас заняло средние позиции. Вот для этого, для того, чтобы произошла вот эта вот сдвижка, да? Потому что ключевые все-таки изменения происходят вот на среднем уровне. Необходима критическая масса новых людей во власти, да? А это средний уровень, не топовые руководители. В топовых руководителях мы на время проиграем. Ну, не будет у нас таких... Знаете, это как в спорте, когда происходит смена поколений, да, пусть вот на первые роли выходят чуть более слабые, да, вот надо...
Нет, слушайте, надо... вы опять предлагаете потерпеть.
А деваться некуда.
Слушайте, нам предлагают потерпеть лет 30 уже.
На самом деле нам придется терпеть 30-40 лет. Вот,
еще.
Да, я об этом говорил, что когда происходит кардинальный слом элиты, когда происходит слом, да, и выметание...
Который начался 25
который,
лет назад.
Да, который начался в 90-е годы. У нас было три таких крупных слома. Да, это Петровский, когда зачищалась старая элита, да, приходила новая, и ушло 30-40 лет эпоха дворцовых переворотов, пока не устаканилась новая служивая аристократия.
То есть мы должны просто... Мы для себя должны понять...
Надо подождать.
Нам повезло жить в эпоху перемен.
Ну, жить повезло нормально, в кавычках.
Ну, да. Жить нормально нам не придется.
Да, то есть жить нормально, вот в понимании нормально, да. Будет, конечно, там поколение
то,
следующее.
То, что мы называем стабильностью, стабильность, да. Она в другом
безусловно, и не при нас. Безусловно. Это исторический процесс. Здесь никуда мы не денемся. В 17 году тот же самый произошел слом.
Подождите, опять же вернемся. То есть вот, когда мы захотели примерить на себя американские принципы, президент — это два срока и не больше. Ну, нам просто не подошло.
Ну, нам было рано. Во-первых, кто сказал, что это хорошо?
Да? Это работает, говорят.
Нет, смотрите, у каждого государства есть свой оптимальный срок правления с точки зрения его системы ценностей, восприятия обществом власти и так далее. Давайте посмотрим эффективный срок правления российских правителей. Да? Вот 8 лет, кто из них за 8 лет был эффективен? Ну, вот... Вряд ли, да. В России для того, чтобы быть эффективным, надо править долго. А вот сколько долго, да, и с какими полномочиями, это вопрос к историкам. Да? Вот
взять... В современной России у нас есть только Сталин и Брежнев.
В современной России у нас есть...
Ну, и теперь Путин.
Да, есть Сталин, Брежнев, Путин, но надо посмотреть, да, вот на какой период времени правители России, да, были вот эффективными, а когда у них начинался регресс и откат, да, там у Александра Первого это началось там после 15-го года, например, да, 15 лет было, да, вот у Екатерины, ну, практически там 20 лет.
Мы на Екатерину с Александром смотрим, на Брежнева надо смотреть тогда.
Смотрите, ну, опять же, можно смотреть на Брежнева, да, сколько лет эффективно было брежневское правление, а когда результаты пошли на спад, сколько времени был Сталин эффективен, когда пошли на спад. Надо смотреть не отдельных, а смотреть общую линейку, общую, а Иван Грозный, да, первая половина царства, не сплошные успехи, вторая половина, сплошные поражения.
Сплошные успехи и сплошные поражения, это слишком субъективные оценки. Смотрите, отличный пример долгого правления Беларуси, пишет Мишка. То есть, когда он так
Казахстан.
Пишет...
Казахстан.
Когда он так пишет, он, видимо, предполагает, а не Россия.
Он, видимо, во-первых, мы не знаем...
Но системы-то похожи.
Во-первых, мы не знаем, он это пишет с иронией отличного правления. Или там...
Многие говорят, что Лукашенко эффективный правитель. Что здесь.
Спросите любых граждан Беларуси, хотели бы они жить так, как живут в России, они бы хотели жить так, как живут в России, да, с точки зрения благосостояния. Но с точки зрения там, определенных принципов, да, вот нам хорошо там, где нас нету. Вот это очень простой принцип. Да? Вот хорошо в Беларуси, потому что нас там нету, и Лукашенко молодец. Да? Хорошо в Казахстане, потому что Назарбаев поднял
только
экономику.
Казахам не говорите.
Да, только казахам не говорите, что они живут хорошо на самом деле. Вот точно так же американцам, попробуй скажи американцам, что они живут хорошо. Слушайте, да не живут они хорошо, скажут обычные американцы. Вот поэтому пытаться сравнивать... Все-таки надо концентрироваться и смотреть исторические параллели все-таки в своей истории. Хотя тут опять же, понимаете, если мы начнем разбираться, тут же обязательно напишут, а что, история России и Беларуси – это две разные истории? Да? Или там история России и Казахстана – это разные истории? Помните, как Назарбаев обиделся на Путина, что государственности-то у казахов не было? А на самом деле это их история она была.
549-го убедили, пишет, если 80% населения поддерживает власть, значит, в стране относительный порядок, это можно считать фактом.
В стране порядок. В стране порядок, в стране на самом деле все хорошо. Вот, слушайте, все познается в сравнении. Вот на самом деле в стране сейчас все хорошо. Да? Вот нагнетание истерии по поводу того, что все плохо, ну, давайте посмотрим. Опять же, самый главный простой маркер. Если вы хотите понять, хорошо или плохо живется людям, спросите их. Вот когда людей спрашивают, да, они говорят, мы живем хорошо либо нормально.
И на это есть очевидное возражение. А людей не спрашивают. А кого спрашивают, то специально подобранные.
Ну, знаете, это к вопросу о социологах. Вот я, у меня, как у практикующего социолога, может быть, масса вопросов там, к нашим социологическим фабрикам, да? Но уж говорить о том, что ВЦИОМ и ФОМ тотально фальсифицируют результаты, это не так, поскольку мы тоже проводим социологию. Это глубоко не так. Там, по поводу отдельных цифр можно спорить, да? Но тенденции, они общие.
Слушайте, тогда вот 0,75 послушал, ну, нам все равно терпеть какое-то время еще. А вот думаю-то мы зачем будем выбирать через месяц?
Он говорит,
пусть будет тогда диктатура, пусть нам вот это вот, зачем нам это все?
Понимаете, вот то, что... А вот здесь это как раз понимание Путина, понимание Володина и людей, которые сейчас находятся при власти, понимание того, что систему надо выращивать, да, вот надо из коротких штанишек потихоньку вырастать. Если мы
то
не
есть
будем...
когда-то эти депутаты начнут когда-то, говорить от себя?
Когда-нибудь постепенно мы получим конструктивно работающую Думу. Не Думу в 90-е, когда она была...
А чего было плохого в Думе? Там было многоголосие, люди там спорили.
Да, там было
Теперь нет многоголосия и нет споров.
Да, там было многоголосие, спорили, только она не работала эффективно. То есть там были... Дума была просто средством лоббирования отдельных, да, там, интересов. Мы можем просто так долго обсуждать.
Минуты.
Да, в том-то и дело про Думу 90-х. Надо выращивать постепенно, эволюционным путем, ждать и выращивать нормальную политическую систему. Вот это потихоньку и происходит. Для периода 2000-х годов та система, которая создавалась, была эффективна. Для 10-х эта система должна была трансформироваться. В том понимании, как власть ее понимает, она ее трансформирует.
Вот вам одна минута для того, чтобы сказать, как трансформируется Дума.
Постепенно...
Чем эта Дума будет отличаться от существующей? Которую мы выберем.
Эта Дума будет чуть-чуть более оппозиционно по отношению и свободно по отношению к власти, потому что будут мажоритарщики, которые меньше будут связаны партийной дисциплиной. Но она еще, конечно, не будет соответствовать западным традициям парламентаризма, потому что Запад эти традиции воспитывал сотни лет, а нам надо подождать.
Смена элит – это хорошо или плохо, не может понять 52-й?
Слом элит – это всегда плохо, то, что у нас произошло. А ротация элит, которая происходит сейчас – это хорошо.
Сталин почему смог за 20 лет страну преобразить, спрашивает 898, а теперь нельзя?
А потому что была система ГУЛАГа. По-другому бы не справился.
Григорий Добромелов, директор Института прикладных политических исследований и политолог. Это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята – «Пиджаки».